Он смотрел, как Нунан с обычной хлопотливостью и основательностью устраивается на стуле напротив, отодвигает пухлыми ручками стакан с салфетками в одну сторону, тарелку из-под сандвичей в другую, и слушал, как Нунан дружелюбно болтает. «Вид у тебя какой-то дохлый, не досыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой, но спать нет, брат, сон для меня первое дело, провались она, эта автоматика». Он вдруг огляделся. «Пардон, может, ты ждешь кого-нибудь? Я не помешал?» «Да нет», — вяло сказал Редрик. «Просто время есть. Дай, думаю, кофе хоть попью». «Ну, я тебя надолго не задержу», — сказал Дик и посмотрел на часы. «Слушай, Ред, брось ты свои мелочи. Возвращайся в институт. Ты же знаешь, там тебя в любой момент возьмут. Хочешь опять к русскому? Прибыл недавно». Редрик покачал головой. «Нет», — сказал он. «Второй Кирилл на свет еще не народился. Да и нечего мне делать в вашем институте. У вас там теперь все... автоматика, роботы в зону ходят. Премиальные, надо понимать, тоже роботы получают. А лаборантские гроши, мне их и на табак не хватит». «Брось ты, все это можно было бы устроить», — возразил Нунан. «А я не люблю, когда для меня устраивают», — сказал Редрик. «Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам». «Гордый ты стал», — произнес Нунан с осуждением. «Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что». «Ну что ж, ты прав», — сказал Нунан рассеянно. Он равнодушно поглядел на портфель Редрика на стуле рядом, потер пальцем серебряную пластинку с выгравированными на ней славянскими буквами. «Ну да, все правильно. Деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать. Кирилл подарил». — спросил он, кивая на портфель. — В наследство достался, — сказал Редрик. — Что это тебе в борщче не видно? — возразил Нунан. — Я-то там почти каждый день обедаю. Здесь, в метрополии, за каждую котлету так дерут. — Слушай, — сказал он вдруг, — а как у тебя сейчас с деньгами? — Занять хочешь? — спросил Редрик. — Нет, наоборот. — Одолжить, значит. — Есть работа, — сказал Нунан. — О, Господи, — сказал Редрик, — и ты туда же. — А кто еще? — сейчас же спросил Нунан. — Да много вас таких работодателей. Нунан, словно бы только сейчас поняв его, рассмеялся. — Да нет, это не по твоей основной специальности, а по чьей? Нунан снова посмотрел на часы. «Вот что», — сказал он, поднимаясь, — «приходи сегодня в борщ к обеду, часам к двум, поговорим». «К двум я могу не успеть», — сказал Редрик. «Тогда вечером, часам к шести, идет?» «Посмотрим», — сказал Редрик и тоже взглянул на часы. Было без пяти девять. Нунан сделал ручкой и покатился к своему «Пежо». Редрик проводил его глазами, подозвал официантку, спросил пачку «Лаки Страйк», расплатился и, взявший портфель, неторопливо пошел через улицу к отелю. Солнце уже изрядно припекало, улица быстро наполнялась влажной духотой, и Редрик ощутил жжение под веками. Он сильно зажмурился, жалея, что не хватило времени поспать хотя бы часок перед важным делом. И тут на него накатило. Такого с ним еще никогда не было вне зоны, да и в зоне случалось всего раза два или три. Он вдруг словно попал в другой мир. Миллионы запахов разом обрушились на него, резких, сладких, металлических, ласковых, опасных, тревожных, огромных, как дома, крошечных, как пылинки, грубых, как булыжники, тонких и сложных, как часовые механизмы. Воздух сделался твердым, В нем объявились грани, поверхности, углы, словно пространство заполнилось огромными шершавыми шарами, скользкими пирамидами, гигантскими колючими кристаллами —